Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день крещения Господня и беседу Надежды Зотовой с Юрием Васищевым, председателем Владимирской ассоциации жертв незаконных политических репрессий.
Отца и Сына и Святаго Духа. Господь пришел на берег Иордана, где проповедовал его брат троюродный по плоти Иоанн, который был на полгода старше его. Господь его избрал пророком, чтобы он взрыхлил почву сердец человеческих для принятия Слово Божие, потому что, как сказал Спаситель, не наливает молодое вино в старые мехи, потому что вино молодое еще бродит и может их разорвать, потому что старые мехи теряют свою эластичность. А то, что принес Христос своим появлением в мир, это для многих было совершенно непонятно. И тогда, 2000 лет назад, и сейчас. Слишком это тонкие вещи. Поэтому усвоить христианство могут совсем не все люди во всей полноте. Потому что для этого нужна определенная культура духовной жизни. Прежде чем Иоанн пришел в пустыню, прошло 1500 лет. Народ Израилев готовился к тому, чтобы услышать и вообще увидеть даже Иоанна. Потому что для подлинного израильтянина тот образ жизни, какой вел Иоанн, он совершенно был незнаком, непонятен и неприемлем. В прошлом году в Израиле умер один раввин 118 лет. И то, когда у него умерла жена, ему было 90. Он женился второй раз. Потому что, ну как-то, быть неженатым, это для израильтян что-то странное. Женился на женщине 50 лет. Ну, прожил еще вот лет 18. И Иоанн в пустыне ушел. Тоже весьма странное явление для обычного израильтянина. Потому что у израильтянина сознание, прежде всего, это принадлежность моя личная к народу Божию, с которым я связан кровью. Даже израильтянин и до сих пор считает, что душа человека, она в крови. Самое главное, что мы все дети Авраама, и мы все есть одной крови. А тут Иоанн удаляется в пустыню. Все незнакомо, все по-другому. Новое вино. И говорил Иоанн, что идет за мной кто сильнее меня, у которого я недостоин развязать даже ремень на его обуви. То есть вот так склониться перед ним ниц и оказать ему вот такую услугу, смирив себя. Хотя Иоанн на то время это был первый человек в Израиле. Ну, в духовном смысле. Всегда в каждом народе, ну, не всегда, это я немножко перебрал, но довольно часто. Всегда бывает в народе какой-то первый человек. И даже в церкви. Иерархично это патриарх. А духовно это вот у нас был отец Иоанн Крестьянка. Любой церковный человек его знал. И это был непререкаемый духовный авторитет. И также тогда в Израиле Иоанн это был духовный авторитет. Все его при жизни почитали как пророка. Даже когда Ирод взял его под стражу, потому что Иоанн как пророк вынужден говорить, был Ироду очень неприятные вещи. Обличать его грех. Но какая власть любит, когда обличают ее грехи? Это понятно. Пытаются разными способами, ну, чтобы этого не было. И он его посадил в темницу, но вот убивать не стал. Хотя, ясно, что ему это весьма желалось. Но вот таким способом его изолировал. Но и то к нему приходил, с ним побеседовать, находил большую сладость для себя в общении с ним. Иоанн не лишал его своего общества и своей беседы. Это всегда была подготовка. И Иоанн говорил про себя, цитируя пророка, что «я есть глаз, вопиющий в пустыне», потому что тогда Израиль представлял собой для семя Слова Божия полную пустыню, потому что то, что принес с собой в мир Христос Спаситель, это никак не вмещалось ни в одной израильской голове. Это была полная пустыня. И за Христом пошла только маленькая горстка людей, причем очень многие из них были сперва непосредственные ученики Иоанновы. Что неудивительно. Сам Иоанн сказал, мне должно умоляться, а ему должно расти. Он как бы передал ему эстафету этого служения. Хотя Иоанн был столь дивен, что многие думали, что он и есть Мессия. Хотя, конечно, это было не так. Мессия вот-вот должен прийти. Вот когда он явился, Иоанн его распознал тем, что увидел Духа Святаго, как голубя, сходящего на него. Иоанн сначала воспротивился, говорит, ну как, ты будешь от меня креститься. Вообще, крещение в переводе на русский язык, со славянского, это значит погружение в воду. В древнеславянских текстах слово «крестить» употребляется даже по отношению к посуде. Но чтобы ее вымыть, нужно ее опустить в воду. И обряд омовения, он известен везде и всюду, и во всех религиях, которые только существуют. Обязательно вода, как то, с помощью чего человек очищается, ну, только эта вода должна быть особенно там. Для индусов это воды Ганга, в которой они и омываются, в какую покойников отправляют, так сказать, вот. Для европейцев это что-то дикое, вот, там покойники плывут, там по реке, украшенной цветами, со свечами. Такая жуть. А для них это тут же они омываются и не считают это нарушением санитарного. Какой-нибудь Онищенко бы посмотрел, в обморок бы упал, что происходит. Вот. А там местная власть никоим образом этому не препятствует, потому что иначе сметут эту власть и сделают ее как небывшую. И это происходит от чего? Что вообще все люди созданы одним единым Богом. Даже те люди, у которых о Боге самые дикие представления. У тех же индусов. Они думают, что богов много, один в виде слона, другой еще там в виде кого-то. И там всякие страшные такие довольно бывают боги. Вот. Но, тем не менее, религиозные интуиции в человеке, как в существе, созданном Богом, они остались. И вода – это вообще такое нечто дивное создание Божие, потому что очень простая химическая формула и в то же время уникальная вещь, которая при охлаждении расширяется в виде льда, занимает больше объем и становится легче самой себя. Так вот Господь сочинил для того, чтобы не перемерзали реки и водоемы, чтобы лед был наверху. Это чудо, это ни одно вещество таким свойством не обладает, и еще и человек состоит. Кто говорит на 70, кто на 80% из воды. То есть мы практически все вода. И вообще вода – источник жизни. Наука говорит, что вообще жизнь, она и из воды произошла как таковая. Ну, что естественно, потому что в любом живом организме большее количество в нем именно воды. И всякие такие омовения сакраментальные, они существовали везде. Вот, и Господь взял тоже этот обряд омовения, то, который совершал Иоанн. Но Иоанн совершал в знак очищения. Люди приходили, каялись в грехах, и он в знак их очищения погружал их в воду. Но Христос насытил это, как он сам сказал, я пришел не нарушить закон, но исполнить. Он этому дал совершенно новое содержание. Когда человека крестят во имя Святой Троицы, сам Господь, Святый Дух, в этот момент сходит на человека. И те люди, которые крестились во взрослом состоянии, они прекрасно помнят это состояние после крещения. Я недавно крестил одного такого раба Божия с таким старинным русским именем Ахмед. Вот. И вы знаете, он просто после, когда он вышел, обернутый этой белой простыней, он весь прям сиял таким небесным светом. Взрослый мужчина, уже седоватый. Вот. И совершенно явно видно. Потому что, казалось бы, что подумаешь, вода из-под крана хлорированная, чуть подогретая, мы все очень такие нежные теперь люди. Но вот благодать Божию, ее уже человек никогда не забудет. Вот ту благодать, которую он получил в Святом Крещении. Даже физически и душевно это человек ощущает. И поэтому очень многие святые отцы, например, Григорий Богослов, он говорил, что крестить лучше детей там попозже, года в три, когда они уже что-то помнят. А очень многие люди вообще крестились во взрослом состоянии. Вот Василий Великий вообще крестился в 30 лет. Для этого поехал именно на Иордан, в Святую Землю. Хотя сейчас-то что, сел на самолетик, туда тебя доставили, трансфер, тебя и покормили, и все, ты уже в автобусе, кондиционер, и ты уже на месте. А тогда, в те времена, в 4 веке, отправляться из Малой Азии в это путешествие морем на деревянном кораблике, это, конечно, такой поступок требует определенного геройства. Например, Григорий Богослов, когда отправился, он немножко раньше крестился, он вообще чуть не утонул. Мама целую ночь молилась Богу, потому что Господь ей открыл, что сыночку Гришеньке что-то там угрожает. Она вообще молилась, и он спасся чудом. И вот он всегда был благодарен своей маме, что вот она вымолила, что он не утонул, а доплыл все-таки и спасся. И вот Христос пришел на воды Иорданские и говорит: ты должен, Иоанну, исполнить всякую правду. Потому что Господь пришел не столько для того, чтобы научить через слово, хотя нечто он и сообщил своим ученикам, иногда прямо в речи, иногда в притчах. Очень важно, и мы очень много из этого черпаем. Но все-таки главное не это, а главное то, что он им показал как. Вот что важно. Господь не оставил никаких книг, ни записей, ничего этого не оставил. Он оставил им память о себе и таинство, с помощью которых человек грешный может соединиться с Богом. И первое это соединение, которое и становится для человека входом в церковь, это есть крещение, в котором на каждого человека, который хочет заключить с Богом новый завет, новый договор, нисходит благодать Божия, и никогда дьявол не коснется этого человека без его согласия. Уже не сможет произвести никакого насилия. Поэтому при крещении священник у крещаемого или его восприемников, крестных, как у нас называется, если ребенок маленький, они за него, говорят, отрекаются от сатаны публично, а священник в конце говорит: и дунь, и плюнь на него. И человек должен плюнуть на самого сатану. Потому что христианин, он никогда не боится не только бесов, не только каких-то трудных обстоятельств. Он не только не боится там чем-то заболеть, он не может бояться каких-то колдунов, какой-то там порчи, что ему какая-нибудь бабка там наведет. Он христианин, это человек, который находится в таком состоянии, который не только на сатану, не просто на какую-то цыганку, маленькую такую споспешницу, какую-то маленькую бесенка, а на самого сатану не только плевать хотел, но и плюет. Это очень такой важный момент в крещении, когда священник говорит: дунь и плюнь на него, на того, от кого ты отрекся. То есть это для тебя теперь, после того, как ты крестился, это уже ничто. Ну, до тех пор, пока ты сам не отдашь себя ему в руки по своей воле. Вот если нет твоей воли, то сатана не может с тобой ничего сделать. Вот это очень такая важная вещь. И Христос в чем спасение заключалось? В том, что не только он прожил на глазах у своих учеников жизнь по-христиански. Потому что ведь очень важно видеть, а что такое христианство. Как вообще это происходит? Потому что, глядя на любого из нас, очень трудно вообще почувствовать, что такое христианство. Потому что подойдешь, дашь по физиономии, а человек заплачет и обидится, и не будет разговаривать. А что такое христианство? А христианство – это подставить с улыбкой другую щеку. Умеешь? Не умеешь. Ну и сиди молчи. А Христос, он это все умел. И они впервые с этим столкнулись. И это было очень важно для них, но не только. Он оставил им таинство. Вот теми, которые в церкви имеют благодатную силу. Это и покаяние, и крещение, и елеосвящение, и посвящение в священный сан, и таинство венчания, и таинство, конечно, и исповеди, и святого причащения. Когда под такими простыми видами, как хлеб и вино, подается пречистое тело и кровь Христа Спасителя. Тот, кто не причащается, он этого не понимает. Всякие люди, которые там в мире живут, они говорят, ну я в Бога верую, а в церковь не хожу. Тогда непонятно, в какого ты Бога веруешь. Потому что тот Бог, в которого верует христианская церковь, этот Бог сказал, что сие творите в мое воспоминание. Либо ты все забыл на свете, вот, но самое главное, вообще, чем жили христиане, это всегда святым причащением. Иннокентий, митрополит Московский, великий просветитель Аляски, Алеутских островов, Камчатки, Чукотки, великий наш русский миссионер, ну, можно сказать, величайший. 50 тысяч километров проехал на санях, там на оленях, на лошадях, чтобы просвещать вот эти северные народы. И вот он закончил свою жизнь уже митрополитом московским. Ну, просто гений из гениев. У нас там, ну, в школе Туполева проходит. Гений Туполев? Ну, конечно, гений. Но таких Туполевых, ну, не пруд пруди, но полтора десятка есть. А вот митрополит Иннокентий только может с апостолом Павлом сравниться. Вот апостол Павел, он по тем выдающимся трудам, вот кого нужно в школе обязательно проходить. Потому что это как поважнее. Потому что самолет можно и купить. Боинг купил, и он даже лучше, комфортабельнее, ноги есть куда поставить. Хотя Туполев, ну, безусловно, гениальный человек. Но просто такие конструкторы есть. Вот любая страна, которая изготавливает самолеты, там такие конструкторы есть. И часто даже русского происхождения, вот, гении. Но все-таки это техническое совершенство. А вот духовное совершенство, оно, конечно, много выше и серьезнее. И вот митрополит Иннокентий книгу такую написал «Указание пути в Царство Небесное». Он говорит, кто не причащается, тот вообще не любит Господа Иисуса Христа. Не любит. Но если не любить Иисуса Христа, хотя все христианство, оно зиждется именно на этом. Оно и выражается. Ведь когда любит, желает общаться. И это общение с Богом, ну, максимальное, которое только возможно здесь для нас, людей грешных на земле, только в святом причащении. Не только духовно, но и телесно. В котором все троическое человеческое естество, и дух, и душа, и тело, все соединяется с Богом. И вот эти таинства Господь вручил церкви. И вот явление божества на водах Иордане, когда и Дух Святый сошел на Спасителя, и сам он пришел во плоти, погрузился в воды Иорданские, и Господь Отец Небесный в виде голоса. «Сей Сын Мой возлюбленный, в Нем Мое благоволение, в Нем Моя благая воля». Мое желание о людях Господь Отец Небесный выразил через Иисуса Христа. Его послушайте. Вот если послушаем, пойдем за ним, будем вглядываться в его образ и усвоим его, тогда станем христианами. Вот такое ныне мы с вами, дорогие братья и сестры, празднуем великий праздник. Спаси Господи.
Вы слушали проповедь протоиерея Дмитрия Смирнова в день праздника Богоявления.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать интервью с председателем Владимирской ассоциации жертв незаконных политических репрессий Юрием Александровичем Васищевым. Здравствуйте, Юрий Александрович. Поскольку мы находимся на Вязниковской земле, хотелось бы у вас спросить, что вам известно о первой настоятельнице Свято-Благовещенского монастыря, матушке Серафиме, пострадавшей в годы репрессий?
29 июля мне довелось побывать в Серапионовой пустыне, откуда начинала свой путь матушка Серафима, которая была основательницей, первой настоятельницей Благовещенского Вязниковского женского монастыря. В этот день братья Пустыни, а там сейчас находится мужской монастырь, отмечало торжество. Ровно 100 лет тому назад в Пустыни был заложен храм Вознесения Господня. И матушка Серафима начинала свой путь именно там. Но в годы гонений эту пустынь женскую разогнали. Матушка претерпела множество гонений, ее неоднократно ссылали. Под конец ее в 1939 году арестовали, и она была осуждена на 3 года содержания в лагерях. Находилась она в сухобезводном лагере, это в Нижегородской области. И там она после множества страданий погибла, не вынеся тех условий, которые находились осужденные. Ее история жизни очень интересна. Когда мы начинали поиски ее судьбы, то мы знали только ее имя, матушка Серафима. А после многолетних поисков, а на это ушло более 10 лет, мы узнали, что она родилась в селе Васильевском Шуйского уезда Владимирской области. И после этого она попала во Владимир, в женский монастырь. И там сначала она находилась послушницей много лет. После этого она стала учительницей шитья в школе при монастыре. И вот это шитье они выполняли по заказу «Воздух», который был направлен во Францию, в Париж, на выставку. И там на выставке это шитье было отмечено, что вот ученицы этой школы сделали такую красивую работу. После этого матушка была назначена казначеей монастыря, а в 14 году вот была переведена в Серапионовую пустынь, где она пробыла 2 года. Она смогла построить вот эту вот церковь, про которую многие из наших вот историков говорили, что ее только заложили фундамент, но ввиду того, что была Первая мировая война и начался Октябрьский переворот, то церковь якобы не построили. Но в конце концов оказалось, что церковь была построена. Мне довелось найти живых участников, кто и был в этом храме, кто видел его, этот храм, собственными глазами, и был там на службах божественных. Мы доказали, и руины сейчас там находятся до сих пор. И вот 29 июля этого года монахи мужского монастыря этой пустыни воздвигли крест памятный на месте разрушенного храма. Это наша православная традиция. Строить или часовенку на этом месте, где разрушен храм, или ставить памятный крест. Ну, а женский монастырь здесь, в Вязниках, просуществовал до 23 года. Потом его закрыли. И вот не так уже и давно открыли его вновь, и вновь настоятельница монастыря матушка Серафима, мы ее называем Серафима II между собой, она возглавляет, руководит монастырем. Мы ей очень признательны и всегда стараемся чем-то помогать, если что-то есть в наших силах. А особенно вот мы вас благодарим всех, и матушку Серафиму, и вас, насельниц, за то, как вы ухаживаете за нашим памятником. В Москве находится Российская ассоциация жертв политических репрессий. Ее возглавлял Нумеров Владимир Николаевич. И его сын тоже участвовал в работе ассоциации. Как-то он приезжает ко мне в Вязники и говорит: «А давай съездим, вот я хочу посмотреть ваш памятник». Я говорю: «Поедем». И по дороге он спрашивает: «А кто настоятельница монастыря?» Я говорю: «Матушка Серафима». «А фамилия ее какая, гражданская?» Но я ему называл фамилию. А он так посмотрел, говорит: «А у нее папа Александр?» Я говорю: «Вот приедем, познакомлю вас, и сам узнаешь». Приехали, познакомились. Они начинают разговаривать, оказывается, папа матушки Серафимы, и он вместе учились в институте. Потом вместе работали в министерстве. И он прекрасно знает, вот, и матушку Серафиму, значит, он еще спрашивал, говорит, а я вот преподавал потом в институте, вы меня не помните? Ну, понимаете, народу много, всех не упомнишь. Короче, оказалось, вот видите, связь какая. И он, когда пришел сюда, посмотрел все, он говорит, ну все, я теперь помогаю вашему храму. И вот пол, который в Нижнем храме, сейчас вот находится, красивый такой пол, это вот его помощь. Он работает в лесной промышленности, и вот матушка сказала, говорит, вот еще тогда земля была везде, камни лежали везде. Она говорит, будет у вас хороший пол из лиственницы. Лиственница долго не гниет, так что все, как говорится, одно к одному идет.
А с новомучениками удивительные вещи бывают, рассказывал бутовский настоятель, вот отец Георгий, что человек из местных жителей просто пошел собирать грибы, изобрел вот на территорию Бутовского монастыря, а в результате выяснилось, что у него там был расстрелян отец. И он этого даже не знал. Вот такие вещи, и этого много очень. А вот тут ваша земля настолько богата новомучениками, конечно, это помощь.
Еще у нас в городе есть у верующих свой святой Константин Твердислав. Он был священником в Казанском соборе. Его жизненный путь, он прослужил Богу 35 лет. Тоже был арестован, и 1 октября 1938 года был расстрелян в Иванове. Также у нас канонизирован епископ Герман Ряшенцев, который был у нас в Вязниках вот в те годы епископом. Всего у нас было в Вязниках в те времена 5 епископов, все они пострадали за веру. Все они канонизированы в лике мучеников. Так что история наша вот церковная в Вязниках очень богата такими подвижниками.
Расскажите, пожалуйста, вы упомянули о памятнике, за которым ухаживает насельница монастыря. Что это за памятник?
В 1996 году в Вязниках была создана ассоциация жертв политических репрессий, одной из целей которых была увековечение памяти жертв политических репрессий и гонений на Русскую Православную Церковь. Вот силами этой ассоциации с помощью администрации города и района были собраны средства и создан вот этот памятник. Памятник освящал сначала благочинный Вязниковского благочиния отец Владимир Соловьев. Его неоднократно посещал наш архиепископ Владимирский Суздальский, ныне митрополит Владимирский Суздальский, Евлогий. Создан он в память всех, кто пострадал в годы гонения в Вязниках и Вязниковском районе. В том числе на памятных досках, которые поставлены там, 38 фамилий священнослужителей, монашествующих и мирян, которые погибли за веру. А на остальных двух досках там фамилия жителей города и района, которые тоже были или расстреляны, или умерли в заключении. Памятник этот носит название «Скорбь». На нем изображена икона моления о чаше. И он как бы символизирует, Иисус Христос показал, что надо страдать, терпеть во имя веры и Бога. И в том числе вот мы привязываем и своих всех вязниковцев, что они именно пострадали за это. И в память им поставлен этот памятник.
Скажите, пожалуйста, как так получилось, что памятник жертвам репрессий занял такое место именно на территории монастыря, а не просто где-то в городе?
Вот когда был вопрос решен, значит, о том, чтобы установить памятник, и законодательно в районе, в городе было решение принято его установить, я пришел к руководителю администрации нашего района и попросил, давайте определимся, где будет он стоять. Мы предлагали поставить его на аллее памяти, но коммунисты сказали, здесь ему не место. Тогда мы поехали по городу. Были на Покровском кладбище, место там нам не по душе пришлось. Потом мэр города говорит, да давайте поедем к отцу Роману в Благовещенский храм. Приехали сюда. А отец Роман вот как будто ждал нас, стоит, улыбается. И говорит, ой, я хотел вам сказать, вот я хочу памятный крест поставить вот здесь. Вот давайте вот подумаем. А мы говорим, так мы приехали место это самое определить. И вот мы решили, когда обошли вот весь храм здесь, мы выбрали место с той стороны, где был заложен памятный знак. Но потом, видимо, все же вот было более угодно И мы переместили этот, и архиепископ Владимирский Суздальский попросил нас в связи с тем, чтобы не мешать, вот, во-первых, там трасса проходила, и подвода тепла, и электричество к этому храму. И мы перенесли памятник именно вот на это место. И я считаю, что это вот именно был знак Божий. Как-то нам предложили еще его поставить здесь у нас, где спуск кончается, и поворот на Институтскую улицу, там был скверик небольшой, и предлагали поставить там. Но если мы его там поставили, то, во-первых, учитывая разные отношения людей к этому историческому моменту, он мог быть, как говорится, и поврежден, и потом мы все старенькие, нам уже ухаживать за ним нет сил. А вот Бог, видимо, указал, что вот сюда, вот здесь, раз они все вместе мучились, то и памятник им должен быть стоять вот здесь». Вот так и получилось, что памятник именно здесь, и лучшего места в городе ему не найти. Здесь центр, понимаете, все, кто из района приезжает в город, кто в городе живет, они идут сюда, они видят его.
Это духовный центр, да. Такой монастырь, такой храм, и потом постоянная молитва о новомучениках, вот получается.
Вот то так есть и получилось,
все промыслительно, да.
Место получилось именно вот здесь, возле храма. И у нас есть поэтесса, Нина Гаврилова, она написала даже на эту тему стихотворение «Памятнику храма». Очень такое интересное стихотворение, оно заканчивается примерно так. Здесь постоять и поставить свечу. Так что все в промысле Божьем.
Скажите, пожалуйста, вот что вас подвигло заняться этой работой и вот таким служением?
Ну, тут, наверное, надо напомнить такие слова. Чтобы понять, нужно испытать. Я в своей жизни испытал вот тоже.
Расскажите,
моего
пожалуйста.
Моего отца арестовали, осудили. Он находился в архангельских лагерях в поселке Ерцево 4 года. Потом его снова уже там, будучи осужденным, обвинили в том, что он создал повстанческую организацию с целью свержения советской власти. И после того, как трибунал его осудил, он был расстрелян. Вот судьбы таких людей и подвигли меня на эту работу.
А сколько человек и кто входит в вашу организацию?
Вы знаете, наша организация, как вам сказать, убывающая. Вот в 1996 году у нас было 385 человек, а на сегодняшний день нас осталось 85.
То есть пожилые люди,
да,
уходят из жизни?
Да, это все пожилые люди. Это все
родственники, пожилые, да? Дети,
дети
репрессированы.
Вот тех, кто был непосредственно арестован, посажен, их никого не осталось. Остались их дети, которые в 2002 году, согласно закону, были признаны реабилитированными и считаются тоже как пострадавшие от репрессий. Ну, если так вот сказать, то у нас возраст 92 лет, а я самый молодой, мне 77.
Скажите, а вот связь с молодым поколением, может быть, как-то со школами?
Да, мы такую работу ведем с самого начала существования. У нас есть в городе исторический музей, который находится здесь рядом. В этом музее мы встречаемся со школьниками старших классов. Это 8, 9, 10, 11 классы. Как правило, это происходит или в мае месяце, или в ноябре, после того, как мы проводим День памяти жертв политических репрессий. У них по теме обучения есть раздел «Репрессии в СССР». И вот мы встречаемся с ним, проводим уроки в течение 45 минут, как и в школе урок, мы проводим с ними занятия, объясняем им, как было, что было. Показываем фотографии, письма, другие материалы исторические по репрессиям. Вот. Есть некоторые фильмы, даже несколько фильмов. Последний фильм, который мы им показывали, это «Власть Соловецкая». Очень тяжелый, интересный фильм. И надо вам сказать, что к нам приходят не только ученики вот, мирских школ, но у нас есть гимназия в Вязниках. Вот ученики этой гимназии тоже приходят к нам. И здесь я хотел бы отметить такой момент, что вот воспитанники этой духовной гимназии, они... Вот, выглядит совершенно по-другому. У них виден духовный стержень. И, например, стоит два класса, мирской класс из обыкновенной школы и этот. Их сразу можно различить, кто есть кто. То есть я хочу отметить, что вот именно духовная гимназия, она больше дает человеку молодому духовности. То есть она делает его настоящим человеком.
А скажите, вам приходилось работать с архивами, и члены вашей организации тоже работают с архивами?
Да, вот то, что мы создали нашу организацию, дало нам возможность обращаться в архивы. Я очень много, вот начиная с 96-го года и по сей день, занимаюсь этой работой. Собран большой материал по этому вопросу. Особенно меня интересовало тоже вот гонение на Русскую Православную Церковь. И матушки вот создали архивный такой блок документов и передали ей. Вот в этом году мы отмечали 15 лет монастыря. Мы при митрополите Евлогии и епископе Ниле ей вручили эти документы о том, чтобы она знала, кто был насельницей этого монастыря. Они там пофамильно перечислены. Кто был настоятельницей, кто был казначей, кто был еще каким-то близким помощником. Вот эти все материалы мы ей передали. И на основании этих материалов мы публикуем в газете «Маяк» и в других, в том числе в «Вечерней Москве» была публикация несколько лет тому назад на эту тему. Связи у нас большие. У нас связь с Бутовским полигоном. Я очень хорошо знаком с отцом Кирилла Коридой и встречался много раз. Он благословил меня. Я составил книгу «Страницы Горького века». Там повествуется о всех епископах наших Вознесенских, священнослужителях, которые погибли вот в годы репрессии. Она состоит из трех разделов, в том числе там включены в последнем разделе, в третьем, это потерпевшие от репрессий, владимирские священники, священнослужители и монашествующие, которые погибли на этом полигоне. Книга эта не издана. Вы сами понимаете, что в финансовом отношении с этим очень большие трудности испытываются, но в музее в нашем и еще в некоторых местах макет этой книги есть.
Это получился у вас владимирский мартиролог?
В принципе, да. Значит, вот в Александрове, в женском монастыре Александровском, была монахиня Сергия. Она возглавляла комиссию по канонизации Владимирской и Суздальской епархии. Я ей передал материалы на священнослужителей на 67 человек наших вознесенковцев. И начиная с этого, потом начали собирать материалы они по всем районам. И был создан макет книги «За Христа, пострадавшие в земле Владимирской». А в России Свято-Тихоновский институт богословский в Москве выпустил сначала тоже первый том книги «За Христа, пострадавшие». Но потом в связи с канонизацией пришлось от издания этой книги воздержаться, потому что там условности есть такие, что тех, кто канонизирован, их нужно писать сначала, значит, есть особые правила. Вот. И поэтому сейчас эта книга находится в компьютерном варианте на сайте вот Свято-Тихоновского. Много пришлось, как говорится, узнать, но, естественно, делиться со всеми, потому что этим надо делиться, чтобы все знали, что было и как было.
Вот скажите, с вашим районом связана жизнь и судьба вот уникального совершенного мученика, известного Василия Кинешемского?
Да, он был у нас в Вязниках епископом Вознесенковским, правда, непродолжительное время, где-то порядка, наверное, полугода, 7 месяцев, потом снова был арестован. Жизненный путь его очень, он испытал много мучений, вот, был канонизирован великий новомучеников, а потом почему-то вопрос...
Его решили расканонизировать.
Вопрос деканонизации. И в этом вопросе какую-то непонятную позицию занял диакон Кураев. Я, например, в этом вопросе его не понял, что он этим добился. Человек пострадал, испытал мучения, и всю жизнь свою отдал Богу. И когда, например, выпускался первый том книги памяти Всероссийской «За Христа пострадавшие», то наш патриарх Алексий II в предисловии к этой книге пояснял, что да, некоторые, кто мучился в этих застенках и грях, ну, как-то, может быть, в силу того, что не вынесли мучения или еще чего-то там, показали некоторые какие-то там данные, давали, но это не ставит им вину. Они своей вот жизнью, смертью своей, они искупили этот грех. И нельзя ставить так вопрос, что сначала мы канонизировали, а потом мы его давайте оставим в лике мест чтимых святых, и все. Это нехорошо.
Это чудовищный пример. Мы об этом неоднократно говорили в наших материалах. А, как говорится, отцу Андрею Бог судья. К сожалению, сейчас уже с очень многими вещами им сказанными большинство членов церкви нашей уже не могут согласиться. А может быть, это вот какая-то отправная точка была. Это очень болезненный пример, и спасибо, что вы вспомнили, но просто очень радостно, что владыка Василий подвязался именно здесь, на этой замечательной земле. Вы еще сказали о каких-то двух сестрах.
Значит, у нас в Вязниках был Вязниковец, у него было 3 дочери. Они были воцерковленными людьми, и одна из них помнит епископа Германа, а тетушка их была в хоре церковном при Казанском монастыре. И у них было очень много фотографий. Но сестры были и икон, которые были из казанского храма, которые люди разобрали, когда разрушали храм, на сохранение. Вот один такой пример даже, что одна жительница долго хранила нашу чудотворную икону Казанской Божьей Матери. И только лишь в 1944 году, когда было сделано послабление для служб в храме, она принесла эту икону в Крестовоздвиженский храм, где она и находится по сей день. И вот, познакомившись с ними, одна из сестер, Надежда Васильевна, дала мне несколько фотографий епископа Василия. Я был очень рад этому, потому что найти фотографии, собрать их вот так воедино, это довольно-таки сложный путь. Не все боятся, еще многие делятся и отдают. И она тоже мне отдала только после того, когда мне дали хорошие рекомендации, что мне можно доверять. И вот эти фотографии я отвез в Свято-Тихоновский институт. И когда их сканировали, а потом ввели в базу, то там нашлась копия одной из фотографий, на которой запечатлен момент похорон епископа Василия. Он лежит в гробу. И вот 2 фотографии. На одной фотографии рядом с гробом стоит женщина, а на 2-й фотографии ее нет, она заретуширована. И меня до сих пор вот интересует вопрос, а кого убрали? Боялись, что арестуют или еще что-то сделают, будут преследовать. Кого убрали с этой фотографии, чтобы скрыть этот момент? Вот даже так. И она мне передала очень хорошие фотографии, которые сейчас находятся в базе вот Свято-Тихоновского института, посвященными ученикам и по тех, кто пострадал. Они тоже, эти сестры, можно сказать, тоже пострадали. Их 3 раза грабили, но хорошо не убили. Вот у них постоянно похищали вот эти вот ценные иконы.
То есть постоянно нападения такие, да, вражеские.
Нападения в разные годы, и иконы были похищены.
Может быть, будет написана когда-нибудь икона новомучеников Вязниковской земли? Нет такого еще собора новомучеников Вязниковской земли?
Вот над этим надо нам поработать. И мне кажется, вот в первую очередь я свяжусь с благочинным нашим отцом Владимиром Соловьевым. Я думаю, что он эту идею поддержит. Это нужно сделать. Потому что у нас в районе канонизировано 6 священнослужителей. Из них один вот епископ Герман. Это да, большой сон. Так что и вопрос этот о том, чтобы написать такую икону, нужно поставить. И это очень хорошо.
Юрий Александрович, вот сейчас столько в обществе противоречивых споров и отношений к нашей истории. И приходится даже среди верующих людей вступать в дискуссии, когда начинают превозносить Сталина и стараются как-то вообще сгладить и... По поводу репрессий, говоря так, что лес рубили, щепки летят, но это настолько чудовищно, даже вот такое отношение к погибшим людям, оно кощунственно, на мой взгляд. И если мы не осмыслим своего отношения к погибшим, это, во-первых, неблагодарность, и это вообще просто даже не по-христиански, это не по-человечески. Вот что вы в таких случаях говорите, что можно этим людям в ответ сказать? Вы человек, который большую часть своей жизни сейчас посвятили вот реабилитации погибших и восстановлению их памяти, и молитвенной, и такой человеческой просто.
Да, отношение в обществе, в нашем государстве, в России, к репрессиям, которые происходили, начиная с первых дней Октябрьского переворота, и длились они где-то до 50-х годов, неоднозначное. Многие и сейчас снова тоскуют по сильной руке, видя то, что происходит в государстве, все эти неурядицы, громаднейшее воровство, коррупция, все вызывает недовольство, и поэтому люди начинают вспоминать Сталина. Мы относимся к этому вопросу так. Сталин – это зверь. Он уничтожил много людей в нашем государстве. От него погибло все наше крестьянство, которое было раскулачено, сослано. А ведь когда-то Россия с помощью крестьян производила столько хлеба, что кормила не только себя, но и другие государства. Все вот эти большевистские эксперименты закончились неудачно. И мы считаем, что, учитывая еще то, что столько людей погибло во время Великой Отечественной войны, мы считаем, что возрождать память Сталина – это кощунственно. Хотя во многих городах уже поднимают голову коммунисты и пытаются восстановить и поставить снова памятники ему и Феликсу Дзержинскому. Это вторая одиозная фигура, которая тоже была палачом российского народа. Нет места Сталину, нет места его памятникам. Вот наше мнение.
Спасибо вам большое. Просто действительно болезненная тема, и когда начинают переводить людей в проценты и говорить, что репрессировано было 10% от всего общества, это говорят люди, которые сами не пострадали и вообще даже не представляют, что это такое.
Да вы знаете, вот если брать наши изыскания по нашему Вязниковскому району, по городу Вязники, то по нашим прикидкам за время этих репрессий, за время раскулачивания пострадало, можно так сказать, порядка 5000 человек. Для Вязниковского района это большая цифра.
А какое население сейчас в Вязниковском районе? Или хотя бы просто Вязник?
Я затрудняюсь точно сказать цифру. Где-то порядка 130 тысяч человек в те времена было. Поэтому многие, в том числе и Солженицын, говорят, что за годы репрессий погибло только от репрессий не менее 26-27 миллионов человек. То есть пострадали, были репрессированы, погибли в лагерях, расстреляны. Вот такое количество человек. А если учитывать, что и данные о погибших во время Великой Отечественной войны тоже фальсифицированы и не точны, то, что нам приводят цифры, они неправильные, то в общей сложности где-то наберется, как говорил наш историк Рой Медведев, говорит, что где-то порядка 60-70 миллионов человек.
Это вообще статистика, это мертвая наука, она, за каждым человеком стоит судьба, жизнь. Но единственное, с чем нельзя не согласиться, с тем, что сейчас идет другая с Запада тенденция, достаточно опасная. Это способ переделки истории, переписывания. И когда хотят уравнять Сталина с Гитлером и приравнять, что и СССР, и фашистская Германия – это было одно и то же, вот этого допустить тоже нельзя, потому что такой перекос – он совершенно губительный, причем не только для нашей страны, а вообще для правды, для понимания истории. Потому что цели-то были, у Гитлера были цели, мы знаем какие, там было уничтожение целых народов, а все-таки русский народ победил фашизм. И если мы будем вот так смиряться вот с тем, что они стараются поставить знак равенства, то мы тоже в этом смысле, как говорится, проиграем.
Да, я согласен с вами. Тут надо рассматривать вопрос в таком плане, что вот в вопросе преследования населения своего и способах и методах, проводимых в этом отношении, и в Германии, и в России почти одинаковые. Здесь концлагеря, и там концлагеря. И, например, вот у нас был Владимир Силаев, Владимир Абрамович Силаев, он был узником двух лагерей, Маутхаузена, где был 2,5 года, и Сухобезводненского, советского лагеря. Так вот он в своих воспоминаниях говорит, что наши лагеря намного страшнее были, чем немецкие.
Ну, у немцев, может быть, какие-то вещи более организованы. Такое может быть. Но я вот говорю об этой опасной тенденции. Она ведь тоже имеет место.
Вполне так? Возможно, да, что так и было. Но я тоже считаю, что здесь проводить параллельно полностью нельзя.
Вот нужна какая-то такая золотая, не то что середина, а какой-то очень тонкий подход к этим вещам. То есть мы должны отдать должное и назвать преступление преступлением, и в то же время не позволить переписать нашу историю и отнять у нас победы, отнять наши достижения.
Я считаю, что здесь для того, чтобы достигнуть этой цели, нужно единственное, нужно сказать правду. Вот когда будет известна вся правда, как было, что было, почему было, кто виноват в этом деле, вот тогда все станет на свои места. По-другому, мне кажется, быть не должно.
Спасибо вам огромное. Хочется низко вам поклониться за ваши труды, потому что им цены нет. Помощи вам Божией и всего доброго.
И вам тоже.
Вы прослушали интервью с Юрием Александровичем Васищевым, председателем Владимирской ассоциации жертв незаконных репрессий. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.